Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 11 октября. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России захватила сразу три села по дороге к Мирнограду Донецкой области, а именно Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр. Судя по карте, агрессору осталось около километра до юго-восточных окраин Мирнограда, города-спутника Покровска. Позже аналитики отметили, что уже вскоре город почувствует давление и попытки агрессора прорваться на его южные окраины. А успехи России часто объясняются плохим качеством фортификации со стороны вооруженных сил Украины. Цитата. «Часть из них подготовлена недостаточно качественно. Часть расположена совершенно бессмысленно. Так что основной успех сдерживания лежит прямо на плечах наших отважных бойцов», сообщили аналитики. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 24 атаках России на направлении Мирноград, пока в сводке отсутствует. Также Deep State сообщил, что Россия ударила в левый фланг украинской группировки в Курской области, не достигла успеха. Прямая речь. «Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее», написали аналитики, намекая, что Россия может разрезать украинский плацдарм надвое. Сегодня в студии поговорим о том, задержат ли ВСУ армию России в Мирнограде или город может повторить судьбу Новогрудовки. Почему Россия именно сейчас решила ударить по курской группировке вооруженных сил Украины? И как Российской Федерации удалось захватить почти половину Торецка фактически за неделю? С нами сегодня будут военный обозреватель издания «Зеркало недели» Виталий Кононунченко и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Валентина Левицкая. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши Вайбер и Телеграм +38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений. Мессенджеры эти работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В направлении Северска российские войска атаковали под Верхнекаменским. По данным Генштаба, в направлении Часовьяра агрессор продолжает штурмовать с юго-востока под Ступочками и северо-востока под Орехово-Васильевкой. Идут бои в центре Торецка и в Щербиновке. Deep State видит продвижение РФ под Нью-Йорком. Западный край Донецка. На Покровском участке, по данным Deep State, атакованы три села под Мирноградом – Николаевка, Красный Яр и Крутой Яр. Кроме них, атаки сосредоточены под Селидово, Променем, Лисовкой, Миролюбовкой и Калиново. На Кураховском участке атакованы окрестности Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурина, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Лиман Кременная – Купинск. На Купинском участке штурмы шли под Синьковкой, Лозовой, Колесниковкой и Степовой Новоселкой. Deep State констатирует захват Мясожаровки. На Лиманском в участке активность агрессора возросла. Провел 30 атак за сутки. Дружелюбовка, Грековка, Плащанка, Невская, Макеевка, Новосадова, Торская и Серебрянский лес. На юге Донецкой области продолжаются бои под Богоявленкой.
В российском плену умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Виктория находилась в российской колонии год. Была внесена в списки для обмена, однако этого обмена не дождалась. Где содержали Викторию, что стало причиной этого задержания и о чем писала в своих материалах Рощина, знает моя коллега Дарья Куриная. Даша с нами. Привет.
Добрый вечер.
Даша, вчера стало известно о смерти Виктории Рощиной, но есть информация, что журналистка умерла за несколько недель до сообщения. Что известно точно по состоянию на сейчас?
Действительно, смерть Виктории Рощиной вчера подтвердили украинские же власти. Как бы. Однако есть информация, как говорит координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко, что на самом деле как бы, Виктория Рощина умерла еще 19 сентября, о чем как бы, призналась Россия. Однако же только вчера поступило официальное сообщение о том, что Виктории больше нет в живых. Как бы ее смерть подтвердили в координационном штабе по вопросам отношения с военнопленными от Украины. Также представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что Виктория была внесена в списки на обмен, и однако ее должны были этапировать в московское СИЗО Лефортово для того, чтобы готовить к обмену, однако обмена не состоялась, и пришло сообщение о том, что вот Виктории больше нет живых.
Даша, а что случилось с ней, или ничего не известно об этом?
Официальных данных как бы нет, и дело в том, что как бы еще и тело Виктории будет доставлено в Украину только в рамках следующего обмена телами погибших, поэтому как бы экспертизу провести в ближайшее время невозможно, как бы россияне не сообщают причин смерти, просто как бы сообщили о том, что девушка погибла, как бы, и никаких официальных причин не выдает ни российская сторона, ни пока ни украинские правозащитники, представители власти тоже не озвучивают своих версий, потому что все ждут экспертизы и возвращения тела непосредственно на территорию Украины для того, чтобы можно было делать какие-либо выводы. На данный момент как бы началось расследование о причинах смерти, и только после окончания расследования можно будет говорить, что стало причиной.
Ну, поэтому мы и говорим, умерла, да, хотя умереть в российском плену, ну, может быть, будет более уместно говорить, погибла. Ладно, как Рощина попала в плен, Даша, расскажи, пожалуйста, известно ли, где ее держали, на оккупированной территории Украины или на территории самой России?
Да, стоит отметить, что Викторию задерживали дважды. Первый раз в марте 2022 года, как бы, когда Виктория в оккупированном Бердянске поехала с гуманитарной колонной на территорию Мариуполя, тоже уже оккупированного, и по дороге ее как бы задержали. Тогда она 10 дней провела в заключении, и как она описывает сама эту поездку, ее целью было показать, что происходит на оккупированных территориях, и инициатива якобы была полностью ее, и не было никаких претензий. Я предлагаю посмотреть, что тогда распространяли российские каналы после первого задержания Виктории, как бы что она говорила в своем интервью.
Рощина Вікторія, журналістка громадського телебачення, слідувала в составі гуманітарної колони із Запорожжя в Маріуполь. При перевірці документів в Бердянську в моєму телефоні були обнаружені фотографії російської воєнної техніки, за чого була задержана для вияснення обстоятельств. Кроме того, російською стороною мені було роз'яснено, що поїздка в Маріуполь опасна для життя, оскільки він блокірований. В Бердянську мені було предоставлено жильё і питання, достойні бытові умови. За це час бойових дій і акцій протесту я не наблюдала. Претензій к російській стороні не маю. Дії вооружених сил Росії з високою долею вероятності, можливо, зберегли мені життя і здоров'я. Призиваю всіх зберегти благорозуміння і вирішити виникаючі питання мирним путем.
Вот, а второе задержание уже как бы произошло год спустя. Естественно, что после первого такого пленения Виктория выехала на подконтрольную Украине территорию, но уже через год поехала снова на восток Украины. Должна была 27 июля 2023 года девушка отправилась в дорогу и должна была через территорию России попасть на оккупированную территорию. Однако была задержана, и 3 августа 2023 года Виктория перестала выходить на связь. Позже стало известно, что украинская журналистка задержана россиянами. Как бы эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины отцу Виктории. И известно, что Виктория содержалась сначала в 77-й колонии города Бердянска на территории Украины, позже известно, что как бы с мая она находилась в СИЗО номер 2 города Таганрога Ростовской области. Это такое довольно-таки жестокое место, потому что люди, которые прошли Таганрогское СИЗО, говорят, что они подвергаются там таким пыткам, что после чего признаются в чем угодно, лишь бы просто прекратить эти издевательства. Как бы известно это СИЗО, наверное, тем, что там содержали военнопленных бойцов бригады Азов, защитников Азовстали, после чего их как бы, да, там отправляли на суды, выносили свои вердикты, поэтому и это СИЗО используется в частности для того, чтобы там удерживать украинских военных и гражданских пленных, где они подвергаются очень жестоким пыткам, в частности, подключение там, когда заключенных бьют током для того, чтобы выбить из них какие-то показания. И, в частности, их жестоко избивают, не дают есть, и после чего люди ломаются и признаются даже в том, чего не делали, лишь бы просто это прекратить. Это еще известно, что Виктория содержалась там в одиночной камере, и поэтому это тоже немножечко усложнит ход следствия, потому что нет свидетелей о том, что могло происходить с ней там, потому как она содержалась в одиночном заключении. И неизвестно, болела ли она чем-то. И российские СМИ несколько раз распространяли информацию о том, что якобы она объявляет голодовку, однако, как говорят ее знакомые, ну, никаких предпосылок к этому явно не было. Скорее всего, просто таким образом россияне пытались ее сломить.
Летом 22 года ее задержали на захваченных территориях. Более 2 лет она пробыла в российском плену. Даша, а что она делала на захваченных территориях? Можешь пару слов вообще о журналистской деятельности?
Вообще Виктория сотрудничала с рядом украинских СМИ, это ее АПЕРШИ, и украинское радио, и громадское телебачення, украинская правда. Это, в частности, даже в 22 году, весной она делала серию репортажей для Радио Свобода из оккупированных городов. Только ну, я тебя поправлю, что Виктория была дважды в плену, первый раз 10 дней в 22 году, и уже в 23 году она пробыла больше года в плену, вот куда, к сожалению, уже не вернется в живых. Виктория писала материалы о том, как живут захваченные города. В частности, у нее был большой материал с Херсонщины. В частности, тот же материал, как она ехала с гуманитарной колонной из Бердянска в Мариуполь, как проходили блокпосты, что происходило, как себя вели российские военные, как проходила эвакуация, как проходила фильтрация. Писала про обстрелы, про призывы, про пропаганду. То, как, по сути, ведет себя российская армия оккупационная на тех территориях и, в принципе, как выживают города в оккупации. Вот поэтому Виктории было важно донести эту информацию, как она писала в своих соцсетях. Однако же, вот что касается последней поездки, достоверно неизвестно, какая была причина поездки. Как бы, ну, не исключают, что это была ее журналистская деятельность, потому что она уже писала как бы неоднократно о жизни в оккупации. Однако правозащитники просто предполагают, что это могла быть причина журналистской деятельности, а на самом же деле как бы неизвестно, для чего она поехала, особенно после того, как была уже задержана однажды, и были ли там какие-то договоренности на российской стороне, чтобы туда проехать, либо же ее выманили силой. Остается только догадываться, потому что как бы нужно ждать официального следствия, прохождение экспертиз, опроса свидетелей, только тогда, возможно, будут либо подтверждения, либо опровержения этим версиям, и тогда будет известно, ради чего она поехала непосредственно на оккупированную территорию Донбасса.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Дальше посмотрим репортаж моего коллеги Ярослава Гречко о работе экипажей разведдронов «Лелека» под Селидово. Этот город сейчас испытывает самый большой натиск агрессора на Покровском направлении.
Блокування каналу газу. Режим ручного керування.
Лелека – один из самых массовых БПЛА в украинской армии. Первая задача в очередном полете за линию фронта по координатам найти российский танк. Это то самое горячее Покровское направление.
Здесь вот, где-то эта улочка, в этом, вот тут вот, там должно что-то быть.
Ваше здоровье. Продолжили розвитку. Тут же відпрацювали, він уїхав.
Плюс-плюс, понял.
Экипаж переключается на обычную для себя работу – поиск артиллерии противника. Военные говорят, лучше всего замечаешь пушки во время стрельбы. Когда увидели, сразу пытаются поразить.
В гаубицу шукали. Вчера 2 знайшли. По выходам их побачили. Ну, багато вантажівок. Одну даже броню нашли позавчора. Тут так же само по дорозі їхали.
Как игра, как кошки-мышки. Они прячутся, мы их ищем. Интересно найти. Потому что там бывает, ну,
Возле одной и той же гарматы пролетаешь 3 раза за день, и каждый раз у нее разная маскировка. Они ветки свежие подрезают и по-разному складывают.
Как и вся бригада Карадах, экипаж «Лелеки» еще недавно работал на запорожском направлении. Здесь, на Покровском, говорят, интенсивность боев значительно выше.
Я почти рік війни був волонтером, я тут часто їздив, що Покровськ, що Бахмут, я там був, мені дуже подобалось. Ну, я не був на Донбасі до цього, але ну, був здивований тим, що хоч це і такі шахтарські міста, але доволі було так ну, гарно, мило.
Теперь боец с позывным «Манул» все чаще с высоты полета видит разрушенные города Донбасса. Спрашиваю его мнение, за счет чего России удается непрерывно наступать целый год. Ответ очевиден – человеческий ресурс.
То, что я знаю, знаете, из своих родичів, что уровень життя дуже низкий, и за контракты, за зарплатню дуже багато людей йде у них служити.
Дальше, пока мы ждем военного эксперта, поговорим об оккупированных территориях. Донецк и Луганск до войны работало немало оборонных предприятий и научных институтов, которые тоже обслуживали оборонку. Мало кто интересовался, что с ними сейчас, использует ли это как-то Россия в войне против Украины, или все закрылось и разрушено, и все там ценное вывезла Россия на непосредственно свою территорию. Моя коллега Валентина Левицкая обратила внимание, что в Луганске набирают персонал на авиаремонтный завод, который практически не работал последние 8 лет, а военные предприятия Донецкой области объединяют в единую так называемую государственную корпорацию. Валентина Левицкая присоединяется к нашему эфиру. Валя, привет.
Привет.
Валя, оборонные предприятия, которые 10 лет оставались на захваченной территории, там их достаточно много, я так понимаю. Есть ли там что-то в рабочем состоянии сейчас?
До 2014-го на Донбассе было в целом почти 20 военных предприятий и научно-исследовательских институтов, связанных с оборонкой. И некоторые из них выпускали уникальную продукцию, как, например, Донецкий завод «Топаз», который производил знаменитые комплексы дальней радиотехнической разведки «Кольчуга» и установки радиолокационного подавления «Мандат». И когда начался на Донбассе конфликт, то руководство завода вместе с частью персонала и документацией на электронных носителях выехали в Запорожье, но все-таки часть людей и документация на бумажных носителях осталась в Донецке. И вот в 2018-м так называемые руководители группировки ДНР заявили, что на «Топазе» возобновили разработку и выпуск собственных средств радиоэлектронной борьбы, таких как «Тритон», «Хамелеон» и «Терекон». Но с началом полномасштабной войны по заводу «Топаз» были неоднократные прилеты, и пропагандисты показывали кадры, что корпуса завода разрушены, и они говорили о том, что сейчас завод пустует и не работает.
В Донецке еще одно крупное предприятие было казенный завод химических изделий. До 14-го на нем производили боеприпасы для армии и для угольной промышленности, взрывчатку, да, подрывать залежи угля. А потом, после 14-го, мы не раз слышали о взрывах там, какое-то военное применение, я так понимаю, нашли ему. Но как еще объяснить эти прилеты? Что там было?
В 14-м году, когда завод захватили пророссийские боевики, они действительно там наладили выпуск осколочных гранат. Но в 14-15 году там была целая серия очень мощных взрывов, которые слышали во всем Донецке. И, естественно, боевики обвинили украинские вооруженные силы о том, что это они обстреливают. Но я читала соцсети, и там местные очевидцы писали о том, что взрывы также были и изнутри. И объясняли это тем, что люди, которые работали на этом заводе, неправильно обращались со взрывчаткой. Но что якобы оставались еще подземные цеха, которые продолжали работать, в то время как из-за вот этих вот мощных взрывов были разрушены практически все надземные сооружения. Сейчас этот завод стоит в руинах, и нет никакой информации, что там что-либо происходит. Однако еще до полномасштабного вторжения в 2021 году так называемый глава группировки ДНР Денис Пушилин издал указ, в котором объединил ведущие военные предприятия и научно-исследовательские институты, связанные с оборонкой, в госкорпорацию «Алмаз». И туда вошли даже те заводы, которые сейчас стоят в руинах. Это тот же «ТОПАЗ», Донецкий казенный завод химических изделий, Макеевский проектный институт, НИИ комплексной автоматизации и государственный НИИ «Пластмат». А полгода назад было сообщение о том, что туда же включили и мариупольский «Азовмаш», который производил железнодорожные цистерны и вагоны. И это говорит о том, что, вероятно, оккупационные власти планируют все-таки воспользоваться вот этими остатками украинской оборонки и конструкторскими бюро для развития каких-то своих военных производств.
До начала еще полномасштабного вторжения России группировка ДНР заявляла, что наладила якобы выпуск собственных видов вооружений. Там даже были реактивные системы залпового огня под названиями «Чебурашка», «Снежинка», винтовки и пистолеты. Производит ли что-то из этого оружия сейчас в Донецке?
Я напомню, что и РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка», они были созданы в 2016-2018 годах в Донецке, фактически в кустарных условиях и всего в нескольких экземплярах. И на парадах они применялись и в зоне тогда еще АТО, но особого какого-то влияния на ход событий там не оказали. А вот за последние 2,5, почти 3 года уже полномасштабного вторжения РСЗО «Чебурашка» на фронте заметили всего один раз. Хвастались представители группировки ДНР и созданием самой, как они говорили, дальнобойной и мощной снайперской винтовки в мире под названием «Сепаратисты». Дальность ее стрельбы была до 3 километров, и стреляла она боеприпасом калибра 23 миллиметра. Но при этом она была очень тяжелая, очень громоздкая, и в условиях полномасштабного вторжения современной войны, где очень важна мобильность, эта винтовка, скорее всего, не нашла своего применения. Во всяком случае, нет нигде информации о том, что она работает на фронте, и уж точно нет ее производства ни в промышленных масштабах, ни, скорее всего, в кустарных. И точно так же пропала информация о тех, скажем так, в кавычках, достижениях военного производства Донецка, о которых очень часто рассказывали до полномасштабного вторжения. Это, например, производство винтовки «Дончанка» или пистолетов «Оплот».
Ну, давай про Луганск немножко. Там до 2014 года тоже были гиганты военной промышленности. Например, я так понимаю, единственный в Украине патронный завод. Какова его судьба?
Ну, его судьба похожа с остальными военными заводами оккупированного Донбасса. В 2014 году его оборудование было демонтировано, и большая часть вывезена в Россию, однако кое-какие линии остались. И вот в 2016 году по всем пропагандистским телеканалам показали такие ура-сюжеты о том, что Луганский завод возобновил полностью производство патронов, и вот чуть ли не миллионы штук выпускается для нужд военизированных незаконных формирований. Однако уже очень скоро Служба безопасности Украины заявила, что это все фейк, что это постановочное видео, и оно создано для того, чтобы легализовать поставки боеприпасов из России на территорию Донбасса. И можно сказать, что косвенно эта информация подтвердилась в прошлом году, потому что тогда в Луганске отмечали 130-летие патронного завода, и местные СМИ писали о том, что ура-ура, наконец-то после 10-летнего простоя Луганский патронный завод наконец-то будет работать, потому что Путин подписал указ о том, что Луганский завод станет филиалом Амурского патронного завода. А сейчас местные пропагандисты разгоняют уже другие сюжеты о том, что запускается уже полноценное не производство, а в полную силу почти заработает второе предприятие такое, которое есть в Луганске. Это Луганский авиаремонтный завод. Там ремонтируют двигатели для российских вертолетов серии К и Ми. И пишут о том, что туда набирают людей. И действительно, я видела в сети объявления о вакансиях на это предприятие. Действительно, людей туда набирают. И вполне возможно, что они расширяют действительно обслуживание вертолетной техники. И в связи с этим местные жители пишут, что вот совсем недавно, в июне этого года, в тот район было несколько очень мощных прилетов ракет «Атакамс». И они боятся, что после таких пропагандистско-рекламных сюжетов могут быть прилеты еще. Ну а в целом, если говорить о перспективах вот этого остатка военно-промышленного комплекса Донбасса, то я поговорила с Сергеем Гармашем, это журналист, бывший представитель Украины в переговорной контактной группе в Минской трехсторонней. И вот что он думает по этому поводу.
Вряд ли Российская Федерация со своим мощным ВПК заинтересована в сохранении вот этих полукустарных фактически образований. Да? Поэтому можно четко говорить о том, что она использует предприятия и институты для скажем, оперативного вмешательства в какие-то наработки по вооружению. Да? Для производства серьезного оружия, тех же минометов, там, РСЗО, нужны специальные марки стали. А в Донецке с этим проблема все-таки. Потому что они еще до аннексии, скажем, все, что мы могли, разграбили. Поэтому сейчас на оккупированной территории делается упор на ремонтную базу и на производство, и в том числе на разработки беспилотников, все-таки беспилотных систем.
Валь, беспилотники – топ-оружие сейчас в войне. И вот Сергей Гармаш тоже вспомнил беспилотники. Делают что-то на Донбассе, какие-то комплектующие или собирают беспилотники?
Из того, что я видела, то на Донбассе и в Луганской, и в Донецкой областях открылись уже 4 больших центра подготовки операторов FPV-дронов под названием «Небесный воин». Но характерно то, что курсантов там не просто учат летать на беспилотниках, а там развернуто целое такое вот производство и разработка и собственных летательных аппаратов, и собственных средств радиоэлектронной борьбы. Причем, как показывают в сюжетах, это такие засекреченные места, как правило, в лесах. Там вырыты целые подземные городки, где обучают людей. И что характерно, они также берут те беспилотники, которые, скажем так, берут как трофеи у украинской армии, их разбирают, изучают для того, чтобы создать свои, которые смогут с ними бороться. И рассказывают, что представители, основатели этих центров приехали из России, и якобы эти центры финансируются исключительно на частные средства. Что еще обращает на себя внимание, что очень много сообщений и видео о том, что открываются множество небольших мастерских, тоже частных, которые созданы якобы на деньги бизнесменов, где люди чуть ли не в гаражах, буквально там в каких-то складских помещениях собирают всевозможные беспилотники и тоже какие-то вот конструируют какие-то небольшие РЭБы. Все это сразу же отправляется на линию боевого столкновения, тестируется и снова дорабатывается. И, конечно же, можно сказать, что вот такое кустарное производство – это не конкурент промышленному производству или каким-то централизованным большим поставкам заводских дронов, однако то, что эти все маленькие мастерские располагаются буквально очень близко к линии фронта, и их немало, это, конечно, усложняет работу украинским военным.
Да, но если подытожить, да, то Россия пытается выжать максимум из того, что осталось после 2014 года, с тех мощностей, которые она распилила и вывезла на территорию России, и старается так немного промышленности оставлять на Донбассе, потому что это все-таки близко к линии фронта и опасно. Валя, спасибо тебе большое, было очень интересно послушать. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России захватила сразу 3 села по дороге к городу Мирноград Донецкой области, Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр. Судя по карте, агрессору осталось около километра до юго-восточных окраин Мирнограда, города-спутника Покровска. Покровск, многие военные обозреватели называли главной целью нынешнего осенне-летнего наступления армии Российской Федерации. С нами Виталий Кононунченко, военный обозреватель издания «Зеркало недели». Виталий, здравствуйте, рады вас видеть в эфире нашем.
Доброго дня и вам.
Виталий, может начаться штурм города этой осенью уже? Какие ваши прогнозы по Мирнограду?
Росіяни справді зараз дивляться, куди далі кидати ресурси після окупації Вугледару, тому що туди вони задіяли дуже серйозні підрозділи, дуже серйозну кількість військових. І зараз ми можемо бачити, що на тому напрямку вони значно-значно зменшили свою активність, і це означає, що вони перекидають сили на інший напрямок. Зокрема, про це може свідчити застосування артилерії. Мені військові, які стоять на напрямку Покровську, зараз кажуть, що значно збільшились артилерійські обстріли. Якщо в той час, коли вони намагалися взяти Вугледар, вони були такими меншими, ніж місяць тому, то зараз вони знову посилюються. І це, знову ж, говорить про те, що активізація буде саме на цьому напрямку, як за досвідом минулих штурмів. Зараз можемо бачити, що росіяни намагаються атакувати з боку Лисівки, одночасно з боку Новоекономічного, там південніше село Миколаївка знаходиться, так, про яке ви сказали. І зараз все свідчить про те, що ворог вибирає, де ми слабкіші, тобто де їм буде вигідніше провести атаку і де вони матимуть більший успіх. Мирноград є одним із таких напрямків, але від межі міста там ще десь кілька кілометрів, десь кілометри, десь два. І про початок саме боїв за місто поки що не йде мова. Можливо, звісно, це в найближчий тиждень вже буде йтися про місто, але поки що це підступи до Мирнограду. Але водночас з тим варто зазначити, що саме на цей напрямок ми теж перебазовуємо інші підрозділи, яких досі тут не було. Ми можемо відзначити підрозділи морської піхоти, які перебазовують сюди, перебазували напередодні. І ми однозначно посилюємо напрямок Мирнограда за останній час, можемо сказати точно.
Віталій, ну а якщо оцінити там ситуацію, я маю в виду по ландшафту, по логістиці, як може виглядати битва за цей город? Вона дійсно може початися, ну, от неділя-дві, да, якщо Росія буде продовжувати двигатися такими же темпами. А якщо там фортифікації, ну, не будемо говорити, да, де і скільки, ну, все-таки які качества оцінити? Які висоти, є якісь преимущества у сил оборони в обороні, от Мирнограда, ну і далі Покровська, ми будемо говорити, на розв'язувати ці два города. Или может повториться судьба Новогродовки, да, но это было, ну, шок, когда фактически за неделю Россия смогла занять достаточно такой немаленький город Новогродовку.
Ну, Новогродівка насправді була меншою, і там проблема була в тому, що ротація в нас відбувалася, і насправді росіяни нас на цьому підловили. Mm-hmm. В Мирнограді оборона значно серйозніша, це можна казати точно, його обороняє далеко не одна бригада, одразу з кількох напрямків, тобто і з боку Покровської, і з боку Новоекономічного, і напряму до міста. Якщо говорити про ландшафт, про укріплення, то, звісно, за той час, відколи ворог вже підійшов до міста, неподалік міста стояв, але перекинув сили на Селидове, на Вугледар, на сторону Курахового, за цей час, звісно ж, ми встигли підготувати кращі оборонні споруди, ніж вони були до цього. Звісно, не йдеться про те, що там є бетонна лінія, умовно, як вона була там біля Авдіївки, бетонна лінія окопів, але тим не менше це доволі підготовлені оборонні споруди. І що говорити про ландшафт, то, звісно, за прикладом минулих всіх битв ми можемо сказати, що воювати в міській забудові нам значно легше. Збройні сили наші значно краще показують себе, коли умовно, це не поле, де є кілька взводних опорних пунктів, якісь траншеї, які можна накрити кавами, артилерією і туди умовно зайти. А коли є шахти, промислові споруди, багатоквартирна забудова, то оборона в нас, можна сказати, по Авдіївці, по Бахмуту, по Солдару, оборона тримається значно і значно довше. Тому ми можемо говорити про те, що Мирноград буде наступною саме лінією, де росіяни затримуються надовго. Це однозначно.
Віталій, ну, тим не менше, проект «Діпстейт» критикують фортифікації під Мирноградом. Пряма річ аналітиків. На сьогодні можна прослідити определенну тенденцію, що росіяни уперлись позиції в виді ВОПа, взводних опорних пунктів і інших інженерно-фортифікаційних сооружень. Но часть із них підготовлена недостатньо качественно, часть розположена абсолютно безсмисленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов. Вы посещали, я так понимаю, позиции там, которые находились. Что рассказывают бойцы? В чем проблема построить качественно вот какие-то оборонные сооружения? Не ожидали, что россияне так быстро подойдут к городу, или какие-то более системные причины?
Дивіться, про оборонні споруди. Тобто, звісно, як я сказав, це не бетонні укріплені вогневі точки, це не бетонні окопи. Але якщо говорити про той час, який у нас був, це трохи більше місяця для того, щоб підготувати оборонні споруди, саме вже безпосередньо, коли ворог підійшов до Мирнограда, то те, що було зроблено за цей час, це доволі багато. Якщо порівняти з тим, що на тому напрямку робилося за весь час, коли ворог йшов від Авдіївки і до Покровська, то було зроблено значно менше, ніж за останній місяць. Але, звісно, це не та якість фортифікацій, якою вона могла би бути, якби цим займалися, умовно, з кінця минулого року, або, можливо, з весни цього року. Звісно, це не те. Але це однозначно краще, ніж було би, якби ворог пішов, умовно, не на Селидове, кинув свої ресурси, не на Вугледар, а пішов прямо на Мирноград десь місяць тому. Однозначно.
А вот то, что они расположены абсолютно бессмысленно, это, ну, не в первый раз можно слышать, да, ну, некоторые окопы там, я так понимаю, ну, на вот этом Очеретинском выступе были посреди поля расположены, ну, бойцы даже в них не заходили, потому что они никак не защищены от ударов FPV-дронов, что вообще никак не консультируются с бойцами, где ставить вот эти вот фортификации, как их обустраивать, там есть, наверное, какая-то такая системная проблема, да, что именно ими, строительством их занимаются не совсем военные люди.
Дивіться, є дуже велика різниця між тим, коли умовно фортифікації будує якийсь підрядник або окремий інженерний підрозділ, який підпорядковується напряму там генштабу або якимось вищим вже структурним одиницям. Але коли за фортифікації відповідають окремі бригади, які перебувають на напрямку, то вони, звісно, будуються якісніше. Якщо говорити про Мирноград, то тут був як один підхід, так і інший. Я не був, чесно кажучи, конкретно на тих укріплених позиціях, які саме біля Мирнограда, я був біля Покровська південніше. Але з того, що мені кажуть військові, тобто це не та якість, яка могла би бути, якби це готували рік або півроку, але якщо говорити за про останній місяць, про останні півтора місяці, про цей відтинок часу, то це значно краще, ніж було до цього. На цьому я наголошую.
Торецк. Сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире национального телемарафона, что сейчас украинская армия контролирует примерно 40-50% города Торецк, тогда как остальная часть оккупирована россиянами. Но я отмечу, что еще 7 октября, буквально несколько дней назад, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск», которая обороняет город, Анастасия Бобовникова, сообщала, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты «Центральная». Сейчас мы видим актуальную карту боевых действий в Торецке. Ну, если верить главе городской военной администрации, то ситуация еще более печальная, чем мы сейчас видим на карте. Около половины города контролируют россияне. Виталий, как вы поясните такую скорость, с которой Россия продвигается в Торецке? Достаточно быстро, я так понимаю.
Ситуація справді сумніша, ніж зараз на карті зображено. Є посування ворога вже північніше та й південніше того, що зазначено тут, але тим не менш. Так, ми можемо говорити про те, що наступ росіян в Торецьку значно сповільнився тоді, коли були перекинуті сили в Курську область цього напрямку. Але якщо говорити про останні 5-7 днів, то ворог значно-значно збільшив тиск, зокрема з південної околиці міста, з боку села Неліпівка, так само з півночі, намагаючись певним чином взяти міські квартали в таке собі невелике оперативне оточення. І, на жаль, мусимо констатувати, що ворогу частково це вдається. Зараз вони в місті просуваються або від будинка до будинка, або формуючи такі собі невеликі клешні, то на одному напрямку, то на іншому. Але мова виключно про тактичні успіхи, тобто це не якесь супервелике просування. Тим не менш, у нас зараз в місті також перебувають доволі досвідчені підрозділи, які знають обстановку, які на тому напрямку воюють вже доволі давно. І ми можемо говорити про те, що той раунд, той етап міських боїв, який був присутній в Авдіївці, в Бахмуті, у Вугледарі так само, він триває, і він триває доволі успішно, тому що ресурси противника сточуються і сточуються доволі серйозно.
Все одно создається зараз впечатлення, що, даже не впечатление, у России фактически каждый день продвижение, и продвижение на очень разных участках фронта. Мы с вами сейчас не касаемся, да, там Купинского участка фронта, там Песчановки, отдельная ситуация. Россияне уже де-факто вышли на восточный берег реки Оскол, Торецк, окружение Селидова, Мирноград, весь этот Черетинский выступ. Недавно был оккупирован Угледар. Такое впечатление, что сыпется украинская оборона. А ваше впечатление, как это удается? Это какой-то последний рывок перед осенью со стороны россиян? Или есть какие-то супероружия у них, те же КАБы, да? Постоянно разносят украинские позиции. Или проблема какая-то в силах обороны сейчас?
Не можна сказати, що оборона прямо сиплеться. На жаль, на тих чи інших ділянках ми справді обмінюємо наші ресурси на територію. Тобто на позиціях, на яких вже неможливо триматися, на яких вже все розбито КАБами, артилерією, дронами, куди неможливо налаштувати логістику, ми справді з цих позиції відходимо. І ворог зараз, якщо говорити про відтинок часу від початку боїв за Покровську до зараз, ворог дуже сильно вкладається в те, щоб максимально знищувати на фронті умовно все, що рухається в нас. Mm-hmm. Тобто, щоб ускладнити логістику, підвіз БК, евакуацію поранених, евакуацію 200-х. Буквально, щоб ніщо не могло доїхати до фронту і виїхати звідти. І, на жаль, в цих умовах, коли ворог, на жаль, має більше вогневих засобів, має більше ресурсу саме людського, ми мусимо обмінювати це так на наш час, тим не менш на життя наших людей, як би там не було. Справді, якщо говорити про останній місяць, тим більше про останній тиждень, то просування росіян дуже-дуже серйозно. Вони перебазували додаткові підрозділи, частково вирівняли ситуацію з перебазуванням саме на Курську область, вони вже визначили, які сили їм потрібні там, і таким чином змогли те, що умовно там не потрібно, перекинути назад на Донбас. І так, зараз до настання холодів, я вважаю, що до настання такої осінньої погоди, до настання осіннього болота, умовно, в полях, так, ворог намагається максимально вкластися в те, щоб просунутися максимально можливо на всіх напрямках, де це для них доступно.
Около 50 тысяч военных Россия перебросила в Курскую область по заявлению главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского, причем, ну, я так понимаю, с второстепенных на данный момент для них направлений, Херсонское, Запорожское направление и Краматорское направление. Ну и вот проект Deep State сообщил, что буквально вчера Россия ударила в левый фланг украинского плацдарма в Курской области, и достаточно, видим, такое серьезное продвижение у россиян. Есть даже, со слов аналитиков, крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее. Ну, то есть намекают они на то, что могут сейчас разрезать эту вот украинскую группировку в Курской области россияне. Виталий, я понимаю, туда очень мало новостей, да, но мы хотя бы можем оценить, ну, какие-то оценки дать, зачем, почему сейчас это происходит, да, во время наступления на Донбассе. Ну, я не знаю, логичнее, нелогичнее было бы, да, каких-то достичь целей на Донбассе, потом заняться Курской областью. Нет, они это делают сейчас фактически одновременно. Почему сейчас, как вы думаете, ну, какие риски того, что, ну, вот этот скукожится плацдарм украинский, да, ну, Украина что-то потеряет или ничего не потеряет, если потеряет этот плацдарм?
Чому вони це роблять? Тому що вони мають цю можливість. Все дуже просто. Вони мають цей ресурс, і вони зараз можуть собі дозволити кидати по 30-40 одиниць техніки на один штурм. Якщо говорити про напрямок, де вони справді мали прорив, тобто до села Любимівка, вони реально задіяли дуже і дуже серйозні штурмові сили за останні кілька днів. З того, що говорять мої джерела, військові, які перебувають зараз в Курській області, то дуже серйозною проблемою наших Збройних сил є неорганізованість. Що говорити про джерело взагалі проблеми? Ми можемо бачити, що там перебуває дуже велика кількість наших підрозділів, різних підрозділів. Але зазвичай в Курську область перебазовували, тобто, один батальйон однієї бригади, ще один батальйон іншої бригади. І взаємодія між цими підрозділами дуже важка, її дуже складно налагодити. Тобто це різні сили, які раніше не діяли на одному напрямку фронту, або, можливо, не завжди діяли. Тобто їм потрібно увійти в взаємодію, їм потрібно налаштувати взагалі все, що потрібно для суміжної роботи. І це, на жаль, дуже-дуже довгий процес, тобто в умовах бойових дій. Це не так просто. Що ми зробили? Ми просто перекинули туди дуже велику кількість сил, намалювали на карті те, як вони мають стояти. Але на практиці, на жаль, це далеко не так просто. От, наприклад, Deep State також повідомляв про те, що були випадки friendly fire, що ми вдарили впівдроном по своєму танку, то, на жаль, на превеликий жаль, звісно, без деталей, але я можу сказати, що це далеко не перший випадок friendly fire наших, серед наших підрозділів в Курській області. На превеликий жаль, проблема ключова і основна в відсутності якісної взаємодії між тими всіма підрозділами, які там зараз знаходяться.
Обозначить проблему, это уже сделать шаг к ее решению. Ну и Deep State сегодня сообщил, что вроде бы удалось стабилизировать, по крайней мере, вот этот вот прорыв линию фронта на плацдарме украинском Курской области. Виталий, были очень рады вас видеть, было интересно вас послушать. Виталий Кононченко с нами был, военнообозреватель издания «Зеркало недели». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас. В этих же социальных сетях можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, рассказать свою историю. Если вы живете на захваченных Россией территориях Украины, вы можете связаться с нами через анонимную форму, которую мы специально разработали для вас. Можете ей пользоваться, связываться с нами через нее. Это безопасно. Ссылка в описании к этому видео. Также очень рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Тоже оставим ссылку в описании к этому видео. Вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк, где бы вы нас не смотрели. Благодаря этому нашу программу увидит гораздо большее количество людей. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До встречи в понедельник.